Ну а вот сейчас этот стандарт, если, ну, например, взять женщин моего возраста или примерно моего возраста, там, ну, плюс-минус 5 лет от 30, то, ну вот, грубо говоря, если была Пэрис Хилтон, да, и мы видели одинаковых, так сказать, наштампованных Пэрис Хилтон, которые ходят со своим аксессуаром маленькой собачкой, которая тоже одета как Пэрис Хилтон, ну, словом, вот.
Ну,
что
это
сейчас?
Тоже определенная социальная группа, далеко не все ориентировались на Пэрис Хилтон, даже в тот период, когда она была на высоте. И точно так же вот этот вопрос, женщина условно 25-35, тут возникает вопрос. Кем она работает? Есть ли у нее дети? Если да, то сколько этих детей? Каков ее быт? И в результате мы снова не имеем какой-то вот этой универсального варианта стандарта. Потому что если женщина работает в офисе и, допустим, занимает серьезную должность, у нее будет один эталон, на который равняться. Если она представительница творческой профессии, у нее будет совершенно другой эталон. Если она молодая мать с двумя детьми детсадовского возраста, то у нее будет третий вариант, как одеться. Там скорее, в общем-то, во главу угла будет поставлено удобство. Поэтому нет какого-то этого абсолютного идеала универсального.
Стало быть, мы потихоньку подходим к понятию «ленинградский стиль». Именно в кавычках «ленинградский», поскольку все-таки он есть. Да, и он отличает, например, наш город от, скажем, Москвы. Или, предположим, от других городов нашей большой обширной родины.
Ленинградский стиль вообще вещь совершенно удивительная в том плане, что никому еще не удалось сформулировать, в чем он заключается конкретно, в каких-то определенных цветах, тканях, фасонах и крое.
Но все осознают, что он есть.
Все осознают, что он есть. Мало того, манекенщицы нашего ленинградского дома модели еще в 70-е годы, когда они ездили куда-то по стране с показами, они вспоминают, что все шептались: «О, питерские, питерские идут». Вот да? Что их так отличало? Это что-то неуловимое абсолютно, но тут лучше всего, наверное, процитировать. У нас был такой журнал «Мод ленинградского дома модели», прямо официально издававшийся. И там были попытки определить, что же такое вот этот ленинградский стиль. И совершенно прекрасно писали в одной и той же статье редакционной, что ленинградский стиль — это элегантная классика, то тут же буквально через абзац, но при этом ленинградский стиль отличает ироничное отношение к классике. Вот ироничная классика или ироничная элегантность. Понимаете, как хотите. При этом он действительно существует, но вот сформулировать, что ленинградский стиль — это, допустим, обязательно классический жакет из серого твида, нет. Но когда вы это видите, вы это понимаете. Но словами это сформулировать просто невозможно.
Скажите, Меган, а сейчас мы можем при желании разглядеть подтверждение этих слов в наших современных с вами вот согражданах,
да,
выходя на улицу? Давайте попробуем сформулировать эту историю. Как она изменилась спустя, это наверняка какие-нибудь 80-е, да? Спустя 30 лет.
Спустя 30 лет, на самом деле, что интересно, все-таки город марку держит. Потому что более сдержанный стиль, чем, например, московский, или уж тем более, если мы, допустим, берем остальную Россию, где все-таки ценится, ну, такое традиционное, самое любимое российское все-таки сочетание, это красный с золотом.
Да-да-да.
Вот это такая настоящая Россия. Вот, пожалуй, что у нас один из немногих городов, я не говорю, что мы такие единственные, но один из немногих городов, где красный с золотом не в чести.
Ну, иногда, иногда только по утрам, иногда только верхняя часть. Голова бывает красного цвета, а улыбка тоже.
Ну, это у кого как.
У кого как, да.
Это у кого как. Но я имею в виду, все-таки в одежде у нас меньше ярких цветов, меньше броскости, что вообще удивительно, скажем честно, потому что, казалось бы, при среднестатистической погоде, такой, как сегодня...
Например.
Да, например, как сегодня. Вроде бы, наоборот, населению стоило бы украсить яркими красками хоть как-то улицу,
чтобы не все серое. Как это делают, например,
серое
в Мурманске? Я вот видела, там дома раскрашивают в яркие цвета. Я говорю, почему? Они говорят, ну как почему? Потому что полярная ночь у нас, вот так-то холодно у нас и страшно.
И хочется, чтобы было что-то поярче. У нас как раз наоборот, можно сказать, давлеет какой-то такой городской камуфляж. То есть оттенки болотные, серые, темно-коричневые, черные, темно-синие, что-то такое, что позволяет при некотором наличии тумана или дождя слиться с асфальтом или со стеной. Летом, конечно, побольше каких-то ярких пятен.
Но у нас и зелень появляется,
да,
так сказать, на кустах.
А в Осенний, весенний, уж тем более в зимний период, это действительно, по сути, камуфляжная одежда. Камуфляжная не в стиле милитари, а камуфляжная относительно именно цветов города. Вот эта сдержанность в цветах. И, конечно, можно сказать, что петербургские девушки больше уделяют времени понятию комфорта в одежде. То есть это менее демонстративные формы. Нет, конечно, есть и у нас барышни в облегающем супермене на шпильках, они есть везде. Но у нас их процентно меньше, если мы будем сравнивать, например, с Москвой или даже с уральскими городами, уж тем более, если мы будем сравнивать с южными городами. И большая закрытость. Причем, ну, тут, вероятно, климат играет роль, потому что если посмотреть, например, как одеваются девушки из Сочи, из Волгограда, из Ростова-на-Дону, для, допустим, петербургского взгляда это на первый момент несколько непривычно и шокирующе.
Знаете, когда... как у нас соревнование было в студенческие годы? Простите, что перебил. Мы ходили по Невскому и считали, сколько в мае месяце мы встретим девушек не в брюках. Выигрывал человек, который набирал 5. И на это можно было потратить где-то минут 30-40. То есть да. Не быстро набирались девушки.
И это будут, заметьте, плотные брюки. Потому что, например, Волгоград или Ростов-на-Дону радуют нас девушками в брюках из прозрачного шифона.
Например.
В летнее время, например.
А еще вот леопардовые принты, они так и не выходят до сих пор.
Нет,
и...
причем сейчас леопардовые принты как раз это хит всех подиумов. Это
правда,
международ...
мы говорили недавно.
Это международная тенденция, поэтому...
Но она появилась только этой весной, насколько я помню.
Знают ли это те, кто ходит по Невскому
проспекту?
Я могу
сказать, что в среднем каждые 5 лет леопард возвращается на подиум.
Леопард с нами forever.
Да, он с нами всегда. И стилисты тоже проходят такой цикл, то есть сначала они говорят, ах, леопард это прекрасно, леопард в моде. Проходит год-другой, стилисты начинают заявлять, что все, что угодно, только не леопард. Какой ужас, никто не должен этого носить. Потом проходит еще некоторое время осуждения леопарда, вновь появляется леопард. И все снова говорят, так, ну леопард, ну как же мы без него жили?
Да, но тем не менее, наши простые, так сказать, как вы сказали, которых не существует, потребители, они с удовольствием носят леопарда. Вот в Краснодарском крае, так, например, это так сказать,
яркий,
красный ютюб проходит.
Яркий заметный рисунок, который обращает внимание. Ну, Россия в целом, если мы не берем наш петербургский стиль, который более сдержанный, Россия это в целом яркая страна. Вы посмотрите даже на наш традиционный костюм, на все его разнообразие по разным губерниям, тем не менее, он везде же очень яркий. Он везде броский. А мы любим яркие цвета, именно как русские, как население страны. То есть европейская блеклость — это немножко не про нас, хотя Петербург, конечно, очень европейский город, мы как раз стремимся вот меньше цвета, меньше.
У меня к вам вот такой вопрос. Если мы говорим про 30-летней давности историю, про дни сегодняшние, у меня ощущение, что все это постепенно размывается. Город наполняется людьми, которые приезжают сюда жить, работать. И то, о чем мы говорим, мне кажется, постепенно оно растворяется. Или есть какие-то постоянные константы, которые никуда не денутся в любом случае?
Я могу сказать, что здесь, видимо, работает гений места, потому что у меня есть некоторое количество барышень как раз вот из Волгограда, знакомых из Ростова-на-Дону, откуда я хорошо знакома с этим стилем одежды. И когда они приезжают сюда, например, работать или учиться, то очень заметен первый год. Это еще тот стиль, в котором принято одеваться в их регионе. А затем их гардероб начинает неуловимо меняться. Там начинают...
Цвета линять
начинают. Цвета начинают линять, вещи становятся более закрытыми, более сдержанными, начинают изменяться материалы, то есть шифоны переходят на твид. И лет через 5, максимум через 7, мы вдруг видим, что уже по барышне невозможно сказать, что она откуда-то из другого региона с другим стилем. Они переодеваются в... вот эту вот местную стилистику, и, в общем, по сути, сливаются со всеми остальными.
И это касается и мальчиков, и девочек.
И мальчиков, и девочек. То есть вот гений места, он работает. Надо сказать, что просто мальчики вообще по всей стране меньше увлечены модой как таковой. У нас, в общем, мужчина должен быть вонючий, угрюмый, волосат. Если он интересуется модой, это уже что-то такое не совсем правильное. Хотя, конечно, у молодежи сейчас немножко другая тенденция. Там это уже не зазорно. Но, например, еще у нашего поколения, в общем-то, молодой человек, который сильно интересуется модой и модными вещами, вызывал некоторые сомнения и опасения. Поэтому молодые люди, часто даже приезжие, они изначально одеты в этот стиль джинсы, свитера, футболки, то есть там ничего такого заметного нет. Вот как раз женский стиль, он более явно меняется.
А что нужно сделать, чтобы разрушить этот гений, этот, как правильно сказать, гений места? Он кто? Он? Оно?
Ну вот это, наверное, что-то, что витает в воздухе, вот такой вот какой-то запрос. А зачем его разрушать?
А мне интересно, просто сейчас спортивный интерес. Это возможно вообще удалить, изъять из этого пространства? Или это...
Боюсь, что нет. Даже если вам очень хочется, вам не удастся выполнить ваше желание, потому что раз уж вот действительно есть какая-то вот такое поле, аура, не знаю уж, как это правильно назвать, я к метафизике не склонна, но будем считать, что что-то вот такое есть, что город... Тех людей, которые в нем прижились, которых он будем называть, так что вот город как существо, он их принял. Он их как-то вот поворачивает в свою стилистику. Это очень чувствуется. Есть те, кто не приживается.
Они так и продолжают.
И они уезжают в Москву, куда-то еще, куда угодно. Ну вот... пространство их выдавливает.
Ну тут вот недавно как раз наш стилист Сергей Зверев этой зимой сказал, что в Питере все ходят как бомжи.
Плохо сказал. Одеты.
Плохо сказал, да. Точнее, не подумавши сказал.
Ну, он исходит, исходя, видимо, из московского, опять же, стиля. Московский стиль очень демонстративный, очень яркий. И я могу понять, то есть, привыкнув к этому стилю, считая его, видимо, эталоном, а у Сергея Зверева такой ультрамосковский стиль, то есть московский стиль, доведенный просто до максимума, наверное, из этого положения, да, можно сказать, что у нас ходят как бомжи, потому что серый трикотаж — наше все. Но это, опять же, вот другая позиция, другой просто взгляд изначально. Потому что с нашей точки зрения в Москве все ходят в какой-то жутких пестрых тряпках, и вообще как можно было так вырядиться? То есть это вопрос точки зрения.
В поезде Санкт-Петербург-Волгоград, как раз о котором мы только что сказали, мне вот как-то раз говорят, ну, хороший у вас город Питер, мне всегда важно, как относятся к этому городу. Только одеваются у вас бедно. Тут у меня даже заболело сердце.
Бедно!
Я подумала, ну, как же бедно, но не нашлась, что ответить.
Потому что даже если это очень дорогой и шикарный кашемир Лора Пиано серого цвета, и знающий человек по одному взгляду может определить, что это вообще-то высший класс... Но это действительно знающий взгляд. А, допустим, беря, опять же, стилистику вот южных городов, это бедно, потому что богато — это темно-красный бархат, вышитый бисером. Вот тогда это хорошо, богато, равно красиво.
Прекрасно.
Туфли
прекрасно.
Должны быть на высокой шпильке.
Желательно еще и на...
Желательно на платформе, тогда это красиво. А вы, вот понимаете... В трикотажике каком-то, в каких-то непонятных кроссовочках. Бедненько. У них так мусор ходят выкидывать.
Историк моды Меган Виртанен у нас в гостях. Пока ваши студенты нас не слушают, мы можем их обсудить. Вы же теперь в СПбГУ присутствуете.
Да.
Это очень неожиданный вопрос, предельно простой. За что поставите пару? Можете за что это сделать?
За что я поставлю пару? Сейчас расскажу. У меня специфический способ приема экзаменов. Дело в том, что поскольку мои студенты, они художники по костюму кино и телевидения будущее, то я принимаю у них экзамен в боевых условиях. А именно, я не спрашиваю у них никакой теории, никаких дат, когда кто родился, женился, крестился, изобрел. У них билеты, где им написан персонаж. Например, если мы вот сейчас, они мне сдавали как раз 19 век, мне сдавал 4 курс, мужчина из высшего социального слоя, 1830-е годы. И они должны взять, соответственно, лист бумаги и нарисовать мне этого персонажа, полностью его костюм, отдельно верхнюю одежду, отдельно его нижнее белье. То бишь, то, что они будут в реальности потом делать на студии по запросу режиссера. Ну вот пару я могу поставить, если мне то, что мне показывают как результат, я вижу, что это не имеет никакого отношения к заданному персонажу.
Но у нас же бывают очень жуткие киноляпы, причем в самых, что ни на есть, фильмах, которые мы любим и знаем. Ну вот, предположим, да, «Покровские ворота». Ну, подумаешь, не уследили за маленьким медвежонком 80-го года появления, а речь идет о 50-м.
Поверьте, там не только с медвежонком.
Это я просто...
Один только диван с одними и теми же салфетками, которые они таскают все 5 серий из одной квартиры в другую, стоит многого. Но, к счастью, за тот период я ответственности не несу. По-моему, я тогда еще даже не родилась, когда их снимали. Поэтому я очень надеюсь, вот у нас уже... Дело в том, что у нас прекрасный, совершенно очень молодой факультет, этот факультет искусства. Вот ему только 5 лет отпраздновали в декабре. Во-первых, у нас прекрасный мастер курса Лариса Конникова, художник по костюмам знаменитейший российский. Если вдруг кто не знает, это 4 ники за лучшие костюмы, в том числе за легендарного господина-оформителя. То есть это уже уровень и школа, конечно же. Конечно. Это знак качества. И у нас пока был только один выпуск. В общем-то, все наши выпустившиеся барышни сейчас прекрасно работают по специальности, конечно, пока еще не на ведущих позициях, но у них еще все впереди. Вот второй выпуск у нас только что случился в этом году. Поэтому я очень надеюсь, что в результате лет через 5-7 ситуация с киноляпами изменится. То есть, когда вот наша школа
вступит, так сказать,
вступит в свои права, выйдет на какие-то ведущие позиции, возможно, станет даже главными художниками по костюмам в фильмах. И вот тогда я дополнительно буду придираться и спрашивать, потому что если с старой школы я спросить не могу, то с собственной поросли, которая некоторым образом приложила руку к их образованию, уже можно спрашивать совершенно по-другому.
Ну, очень хочу спросить про винтаж. Для меня, например, винтаж — это не вполне понятная вещь, и я... На свой взгляд, не всегда могу отличить то, что винтаж и, так сказать, всегда в тренде, ну, если можно так сказать, и что старье. Ну, предположим, у моей бабушки на даче есть сундук, и далее, вот, если я надену из этого сундука, предположим, пару бабушкиных туфель, ее платье, будет ли это винтаж или это будет старье?
Ну, если это бабушкины вещи, которые до конца 60-х, вот настоящий момент, вообще считается, что винтаж — это то, чему не менее 30 лет. То есть с этой точки зрения, конечно, уже можно, наверное, и 80-е записать в винтаж, но вот я лично тут не соглашаюсь совершенно жестко. Я считаю, что все-таки 60-е, и на этом мы пока перестанем говорить о винтаже. Но это уже вопрос вкусовщины, конечно. Формально, если это ваша бабушка, допустим, ее довоенное или послевоенное сразу платье, или платье 60-х годов, то да, это винтаж. Другой вопрос, что, конечно, в каждом случае нужно смотреть на дизайн вещи, на ее сохранность, на то, подходит ли она вам. Внучки от бабушек часто габаритами отличаются, это тоже возможно. Но да, почему бы и нет. Хотя вот туфли я никому никогда не рекомендую надевать. То есть винтажные туфли — это предмет скорее коллекционирования, восхищение, но все-таки обувь с годами чаще всего приходит в негодность. Это все-таки кожа. Она грубеет, она становится жесткой. Это хороший способ убить себе ноги.
Поэтому пусть стоят в коробочках.
Пусть стоят в коробочках или пожертвованы будут какому-то музею. Вот у нас сейчас Эрмитаж все-таки создает наконец-то музей моды. В 2018 году нам обещают открытие. Пока что, насколько я знаю, они вот взяли только некоторые творения наших петербургских дизайнеров. И плюс там та коллекция исторических костюмов, которые есть у Эрмитажа. Но я все-таки надеюсь, что они создадут и какую-то экспозицию по 20 веку. И то есть мое пожелание, конечно, это чтобы там была представлена именно какая-то, может быть, хотя бы небольшим фрагментом, повседневная советская одежда. Потому что все-таки одежда кинозвезд и народных артисток — это интересно, но это не полностью отражает весь спектр. А вот те самые простые повседневные крепдешиновые платья или какие-то лаковые туфельки, которые бабушка надевала только по праздникам, вот такое тоже хотелось бы, конечно, видеть в экспозиции. То есть я надеюсь, что Эрмитаж это будет делать. Я надеюсь, что они будут принимать дары от населения. И что население, возможно, такие вещи принесет. Чтобы, в общем-то, люди могли прийти посмотреть, что да, вот платье простой женщины. Она не народная артистка, она, допустим, бухгалтером всю жизнь проработала, никогда славы там особой, допустим, каких-то невероятных ресурсов и возможностей не имела. Но, тем не менее, это элегантные крепдешиновые платья, это нежные туфельки, чтобы вот этот вот миф, что в СССР все ходили только в валенках и в ватниках, чтобы уже от него просто избавиться. Потому что иногда такое ощущение, что граждане не видели даже собственных семейных альбомов. Ни у кого ничего не было. Ребята, ну вы загляните, вы посмотрите, как на фотокарточках одеты ваши бабушки, ваши мамы, прабабушки.
Меган, я прошу прощения, у многих на фотокарточках родственники ровно в то и были одеты многие в 20 веке. Проватники, если бы заговорили.
Ну, я могу сказать честно, я видела много фотоальбомов, я видела очень много советских фотографий 20-х, 30-х, 40-х, 50-х и так далее годов. Ватники и валенки, или кирзу, я видела только на фотокарточках, которые, и то не на всех, которые были сняты в период Великой Отечественной. Ну, то есть там действительно период был такой, что очень многим было не до того вообще. И то даже там встречаются прекрасные фотокарточки 42-го, 43-го, 44-го года, где понятно, что это может быть единственное нарядное платье, единственные нарядные туфли, но в фотомастерскую барышня пришла и сфотографировалась. То есть все равно как-то пытались. Я не говорю о том, что нет ватников с валенками, не было ни у кого. Естественно, были. Но не стоит думать, что только это. Как раз наоборот, женщины особенно старались всеми способами, даже при нехватке ресурсов, как-то нарядиться, что-то перешить, шить самостоятельно, заказать у портнихи, в позднесоветские годы достать у фарцовщиков, купить вот на галерее гостиного двора за бешеные деньги что-нибудь модное. Всеми способами.
Ну да, тут трудно поспорить. Я помню, что моя бабушка мне в раннем-раннем детстве шила из прекрасной простыни чудную юбку из журнала «Борда Мода». Я помню, что эта юбка смотрелась просто потрясающе.
Ну, это был навык. То есть женщина того поколения там по умолчанию считалась, что они умеют шить. То есть это вот какой-то такой навык по умолчанию. И мало того, вещи же перешивали бесконечно. То есть нормальный цикл жизни платья выглядел так. Причем платье могло, допустим, сохраниться даже с дореволюционных времен. Сначала это было какое-то дореволюционное вечернее или нарядное платье. Потом оно было перешито в просто нарядное. Потом оно перешивалось в повседневное. Потом оно перешивалось на детскую одежду.
Точно,
и
точно.
Так далее. И заканчивало оно свою жизнь лет этот, через 40-50 в роли половой тряпки.
Да, но тогда были совершенно другие материалы. Сейчас какую бы качественную дорогую вещь ты ни купил, почему-то через сезон она превращается в нечто совершенно неносимое в основном.
Ну, начнем с того, что, в общем, хорошие ткани до сих пор есть. Их, конечно, нужно поискать, равно как хорошие материалы. Во-вторых, люди тщательнее и нежнее ухаживали за вещами. Поскольку вещей все-таки было мало, они были ценными. Понимаете, мы сейчас по-другому относимся к вещам. Тем более, если вещи это недорогие, купил, поносил кое-как, закинул в стиральную машину, не заботясь особо о режиме там особом, который, допустим, если эта ткань тонкая и дорогая, она может потребовать вообще ручной стирки, ни в коем случае не кидать в машину. Ну, вышла из строя, испортилась, да и бог с ней выкинуть, не жалко. То есть, когда у вас этих вещей много, вы немножко не так к ним относитесь. Когда вот платье одно нарядное, и оно одно на длительный промежуток времени, к нему относится по-другому. Его холят, лелеют, берегут, чинят, стирают ручками. Поэтому, возможно, именно поэтому те вещи жили дольше. Хотя, конечно, нельзя не отметить, что большая часть того, что продается сейчас именно из готовой одежды по доступным ценам, мы сейчас не будем брать все-таки варианты домов высокой моды, к сожалению, большая часть шита просто изначально из полиэстера, недорогого. В лучшем случае это какая-нибудь вискоска, и то не обязательно высшего качества. И, конечно, натуральные материалы достаточно большая редкость. То есть они есть, но это редкость.
Ну, я так понимаю, что просто с возрастом понимаешь, что лучше все-таки пользоваться натуральными материалами.
Скажем так, сейчас есть, допустим, очень интересные варианты смесовых материалов, где часть составляют натуральные материалы и какие-то добавки синтетические. Это как раз может быть даже иногда немного лучше, чем полностью натуральный материал, потому что они лучше тянутся, легче носятся, легче стираются. То есть я бы не стала так прямо сразу отказываться от любой синтетики вообще. Тем более, что, опять же, современные материалы, там будут разработки, разнообразные влагостойкие материалы, материалы, которые не мнутся, это все очень удобно.
Совершенно
Но все
верно.
Равно хочется, конечно, какого-то хотя бы содержания натурального волокна.
Ну что ж, это мы так вкратце поговорили о том, что носят сейчас и чем отличается это от того, что, предположим, носили в 20 веке. Кстати, мне кажется, что 20 век, он нам, именно нашей стране, подарил наибольшую разнообразность всего. Потому что я вспоминаю, предположим, жуткие 90-е. Ну, для меня они жуткие, я имею в виду в смысле моды уж точно. Вот, и, предположим, то, к чему мы пришли в сегодняшний день. То есть можно ли сказать, что 20 век стал наиболее пестрым?
А он наиболее пестрый, но не только для нашей страны, он наиболее пестрый вообще для всего мира. Именно 20 век дал, по сути, нам то, что мы сейчас называем современной одеждой. Само понятие casual, оно родилось в период Второй мировой. Это американская, в общем-то, такая добавка в мировую моду. равно как и 70-е годы по всему миру, и, следовательно, и у нас, дал вот то, что называют «моды больше нет, есть стили». То есть если до конца 60-х все-таки в мире существует тотальное понятие «моды», диктаторское практически, когда длину юбки женщине диктует модный журнал. И выйти в каком-то фасоне, который не модный, с не той длиной, это немыслимо. То есть, например, когда в 60-е вошли в моду мини-юбки, эти мини-юбки надели все.
Независимо от конфигурации
и форм. Независимо от возраста, от комплекции, потому что это модная юбка, значит, ее нужно носить.
Хорошие сапоги надо брать.
Хорошие сапоги надо брать. Или диоровский New Look, когда все утянулись в этот New Look, вне зависимости, опять же, от собственной предрасположенности и даже собственных вкусов. Потому что это модно, значит, это эталонно. Вот к 70-м годам эта ситуация распадется. В связи с демократизацией моды возникает вот это понятие, что нет тотальной моды, есть стили. И можно выбирать комфортную вам длину, комфортный вам вид одежды. То есть, разумеется, какая-то общая линия в каждое десятилетие все равно сохраняется. Для 70-х там будет эта приталенность и расклешенность, для 80-х широченные плечи и прямой силуэт или облегающие мини-юбки и так далее. Но намного больше свобода выбора. Вы сейчас можете выйти на улицу и в мини, и в миди, и в макси, и это не вызовет никаких нареканий, потому что все три длины возможны. Вы можете выйти в брюках, или в юбке, или в шортах, или вообще в чем вам угодно. И никто не будет тыкать вас пальцем, потому что все это как-то укладывается в рамки того или иного стиля. До 70-х годов это, в общем, была практически невообразимая ситуация.
Интересно. Но что касается сейчас, вот такой актуальный момент, да, в Европу хлынули мигранты. Соответственно, они наверняка что-то свое привнесли в моду. Что? Ну, или не привнесли?
Надо сказать, что, конечно, сейчас рынок специальной одежды в рамках традиции ислама, он растет. Причем он растет везде, в том числе он растет в России. У нас уже есть фирмы, которые специализируются на производстве одежды, которая соответствует определенным религиозным нормам. В том числе не только массовые производители, что вообще логично, допустим, для регионов типа Казани. У нас уже есть и дома высокой моды. Вот не так давно в Петербурге была презентация дома именно высокой моды. Барышня делает платье для намаза, соответствующее религиозным нормам, при этом с использованием натурального шелка, вышивки бисером ручной, соболей, то есть очень дорогой материал, оно есть. Точно так же в Европе очень заметно даже дома некоторой высокой моды традиционные начинают обращать внимание на то, что вообще-то вот есть определенный потребитель, у которого свои взгляды на то, что такое хорошо и прекрасно, и который при этом готов покупать. Тем более, что для домов высокой моды, я думаю, что ни для кого не секрет, что именно высокая мода, которая от кутюр, уже давно в основном живет за счет продажи своих платьев женам арабских шейхов. Совершенно просто верно. Это те платья, которые жены арабских шейхов показывают арабским шейхам в закрытом помещении, поскольку нельзя в таком настоящей мусульманской женщине на улицу. Но все-таки вот сейчас оказывается, что у этих женщин еще есть потребность ходить на улицу, при этом они хотят соответствовать своим каким-то нормам. Вот этот рынок развивается. На самом деле у нас в России уже также параллельно развивается очень серьезный рынок православной моды, так называемый.
Верно. Стоит она, кстати, недешево, я знакомилась.
Я могу сказать, что где как, потому что уже существует несколько разных фирм. У нас прекрасная есть сеть магазинов «Барышня-крестьянка», она называется. Там, насколько я могу судить, вполне доступные цены и хорошие материалы. При этом, если все-таки так называемая мусульманская мода, там все-таки очень жесткие предписания, то платья, которые продаются в «Барышне-крестьянке», по сути, это, в общем, обычные, длинные, закрытые, красивые платья. То есть там нет чего-то прямо вот такого религиозного, особенного, что не могла бы надеть девушка, которая не следует этим, в общем-то, установкам каким-то религиозным. То есть, длинный рукав, длинное платье, ничего странного. Но, тем не менее, да, в общем, какие-то вот такие специфические направления, они возникают. Ну, на это есть спрос.
И еще вот вопрос под вопросом к этому. А каким-то образом влияет ли мода мигрантов на коренных жителей? То есть, ну, предположим, начинают ли они какие-то элементы использовать в своей повседневной жизни?
Ну, тут достаточно сложный вопрос, потому что это, конечно, нужно смотреть какой-то конкретный регион. И надо смотреть, конечно, на тоже социальный слой. То есть если мы говорим о совсем бедных мигрантах, то они, конечно, не имеют влияния на повседневную моду, скажем так, коренного населения, просто за счет того, что, в принципе, они не имеют того статуса высокого, которым могли бы влиять. В то же самое время, если речь, допустим, идет о богатых людях другой культуры, которые переезжают жить в ту или иную страну и, в общем-то, располагают ресурсами, то они-то как раз вполне и могут влиять за счет того, что статус у них высокий, деньги у них есть. В первую очередь, они могут диктовать магазинам, производителям, поставщикам свои интересы. Во-вторых, действительно, какие-то элементы, то есть, понимаете, практически в любой традиционной культуре есть какие-то элементы красивые, которые хочется заимствовать. То есть какие-то узоры, какие-то цвета, какие-то сочетания. В общем-то, индустрия моды стоит на том, что постоянно ищет вдохновение в каких-то вот необычных вещах. Это, в общем, норма.
Ну, уже так завершая наш разговор, хочу задать еще один вопрос, такой совсем бытовой. Если сейчас в нашей северной столице что-то, ну вот, вопиющее, недопустимое, вот что нужно надеть, чтобы выглядеть, ну, просто патово?
Я не рискну отвечать на такой вопрос, потому что это в любом случае будет вкусовщина. То есть, а поскольку я тут вещаю все-таки с точки зрения эксперта, я считаю, что чисто вот теоретически все, что не подпадает под, так сказать, действие Уголовного кодекса, Административного кодекса и так далее, уже допустимо. То есть человеку, лично кому-то, наблюдателю, может не нравиться или нравиться то или иное вещь. У меня, конечно, тоже есть определенные взгляды на то, что такое хорошо и что такое плохо. Главное просто помнить о том, что если что-то для вас выглядит шокирующим, вопиющим, непривычным, или просто из серии «Ну как она могла с такими ногами надеть такую юбку?» В общем, классика жанра.
Да-да-да.
То, может быть, остановить и спросить себя, а вот, может быть, это у меня какой-то узкий кругозор. То есть понятно, что все равно нравится, не нравится, оно есть всегда. Но я не буду утверждать, что вот есть что-то такое, что прямо совсем нет. Хотя у меня, честно говоря, всегда вот есть гигиенические вопросы к девушкам, которые носят очень открытые шорты. Сейчас есть такая мода. Очень короткие шорты. Нет, я совершенно не против очень коротких шортов, главное, чтобы не на мне, но у меня всегда гигиенический вопрос, когда они этим садятся где-то вот все-таки в общественном транспорте, вот, голой кожей. Ну, я говорю, что это уже вопрос такой даже не вкусовщины.
А вы не вступаете в диалоги с этими прекрасными людьми? В сандальках, в шортиках, в этих сеточках дивидных?
Ну, нет, понимаете. Никогда. Дело в том, что... Первое правило, которое знают очень хорошо, особенно специалисты помогающих профессий, не работать без запроса, а именно оценочное мнение, о ком бы то ни было, которое высказано без запроса со стороны этого человека, это, мягко говоря, некрасиво. То есть если ко мне кто-то конкретно придет с четким запросом: «Дорогая Меган Санна, вот на мне надето то-то, что ты, Меган Санна, думаешь по этому поводу?» Вот тогда у меня будет запрос, я могу что-то сказать. Если человек идет мимо меня на улице, то я считаю, что это непристойно с моей стороны вообще что-то озвучивать, потому что меня не спрашивали.
Но мы-то знаем, что эфир и взгляд историка
моды... Нет, естественно, все успели подумать. Равно как про меня тоже все успели подумать, проходя мимо меня. Это, в общем, увы и ах, природа человеческая. Но между подумать и озвучить все-таки есть разница.
И есть петербургский стиль, я бы так сказала.
А если пожаловаться на вызывающий вид? Сейчас ведь за это вроде как наказать могут. Метод, механизм?
Просто опять же вопрос того, что есть вызывающий вид.
Кого что оскорбляет.
Да, то есть кого что оскорбляет.
Ну, человек в шапке с высоким околышем, он же разберется.
А, он разберется,
конечно.
Да?
У него тоже стильная одежда, как мы знаем.
Хорошо, я теперь буду знать, кто у нас Fashion Police.
Кому надо жаловаться в случае чего и как. Кстати, между прочим, Хьюго Босс изначально шил для... Сами знаете кого.
Нет, значит, давайте вот так. Вот эту легенду я уже хочу наконец развенчать.
Давайте.
Боже мой.
Вот хорошо, у нас остается несколько секунд.
Значит, да, значит, так. Бенна фон Арендт, автор дизайна той формы. У Хьюго Босса была маленькая пошивочная фабричка, которая выполняла госзаказ на разнообразные униформы, так же, как сотня других маленьких пошивочных фабричек. Это все равно, что у нас сейчас заявляет, что какая-нибудь фабрика, которая шила пионерские галстуки, вот именно она-то и продвигала все главные партийные идеи. Есть госзаказ, шьют. Поэтому, в общем, сейчас это просто расхожее такое мнение, но на самом деле сам Хьюго Босс никакого отношения к дизайну непосредственно всего этого не имел.
Вот за это спасибо большое. Как относилась уважительно, так теперь и продолжу относиться уважительно. Ну, а на все возражения, соответственно, теперь знаю, что ответить. Историк моды Меган Виртанен у нас была в гостях. Спасибо большое. Множество мифов развеяно. Как-то, в общем-то, мне стало более понятно, что такое петербургский стиль. Но, по крайней мере, теперь я точно понимаю, почему я сливаюсь с цветами города.
А я завидую вашим студентам. Будем надеяться, что...
Кстати, да.
Спасибо.
В наступающем учебном году они будут поменьше пар получать у вас.
Они у меня никогда еще ни разу не получали пару.
Ну, мы вам подсказали. Мы вам подсказали, что это можно попробовать сделать. Спасибо вам огромное.
Спасибо.